Тема нашего урока – хроника избавления. Тем более, что сейчас весь еврейский народ читает главы, учит главы из книги Шмот. В этой недельной главе, которая будет читаться в субботу, это будут последние три казни, которые обрушились на Египет. И то, с чего я хочу начать. С чего начинается ответ отца на четыре вопроса сына. И он говорит, хотя это я своим детям и внукам пасхальной агаде, с чего начинается, собирает дедушка всю семью и говорит, я был вором-рецидивистом, сидел в такой-то, такой-то колонии, как это называется, строгого режима. Что такое? Дедушка рассказывает, вот мои медали, я брал Берлин, я брал... Что такое сделали нам наши мудрецы? Установив, рабами мы были у фараона в Египте. Так говорят, так рассказывают детям. Один мой внук сказал папе, я не знал, что наш дедушка был в Египте и был рабом. Так что это все правда. И Творец вывел нас оттуда крепкой рукой, мышцей простерты. И если бы Ашем, благословен он, не вывел наших предков из Египта, то и мы, и наши дети, и дети наших детей, рабы, то есть внуки, были бы до сих пор рабами фараона. Остановимся и зададим вопрос. Что это такое? Ведь тот фараон уже, мумия его, находится в Британском музее. Я был там, я видел. Как же так? Мы можем быть, до сегодняшнего дня, мы, дети наши и внуки наши, до сегодняшнего дня были бы рабами фараона в Египте. И прежде всего это непонятно. И давайте попробуем начать с самого начала. Хроника избавления. Как бы этапы нашего избавления. Давайте напомним друг другу, что у горы Синай, когда Творец обращается первым речением к сыновьям Израиля. Он не говорит, я тот, кто сотворил небо и землю, а я тот, кто вывел вас из земли египетской, из дома рабства. Кто такой раб? Раб, у которого есть хозяин. Сказано, то, что приобретает раб, это принадлежит его господину. Как мы, сыновья Авраама, Ицхака и Иакова, стали рабами фараона? Мы должны понять, что это такое. А корень всех изгнаний, всех галутов, он заключен в египетском изгнании. Наши мудрецы называют его матерью всех галутов. Больше того, написано в Торе, было ли когда-то такое, чтобы Творец пришел и взял свой народ из внутренностей другого народа? Что происходило в Египте? Мы были проглочены, или по-другому, как теленок в животе у коровы. И корова не может разрешиться. И приходит ветеринар и засовывает свои руки внутрь и вытаскивает. Наши мудрецы сравнивают это с вынашиванием, с родами. А 10 казней это как схватки. Итак, с чего все началось? Мы говорим про первого еврея мира, первого иври мира, нашего праотца Авраама. И во время брита, союза между рассеченными животными, Авраам задает вопрос: через что я буду знать, что мои потомки заслужат получить эту землю? Творец обещает: твоему потомству я дам эту землю. Бема и даки и рашена. Через что я буду знать, что они унаследуют? И вдруг Творец открывает ему будущее. Ядо ты даки герея зареха беэрец лолаем. Знай, узнай, что пришельцами будут твои потомки в земле чужой. Не говорится, где. Выяну, выевду там, выевду, выяну вот там, арбама отшана. И поработят их, и превратят их в рабов на 400 лет. Мы должны остановиться и понять, в чем вопрос и в чем ответ. Казалось бы, Авраам должен радоваться, Творец мира, перед которым открыто все. Он говорит: твоему потомству даю я эту землю. Про потомство он не спрашивает. А, как объясняет Баалей Тосафот, в этот момент ему 70 лет. Еще через 14 лет, или давайте посчитаем, нет, через 16 лет у него родится от Агари Ишмаэль. А еще через 30 лет у него родится Ицхак от Сары. Про потомство он не спрашивает. А он спрашивает то, что ты, Творец, обещаешь эту землю моему потомству. Через что я узнаю, что они унаследуют эту землю? И комментаторы объясняют: даже если мои потомки отойдут от этого союза, ты обещаешь, значит, это будет, через что я узнаю, что они унаследуют эту землю? И Творец открывает, так говорит Мидраш Раба. Почему сказано так странно? Ядо ты да. Обычно переводит, так как мы в нашем издательстве Пардес занимались переводами Торы на русский язык, когда мы печатали комментарии Рамбана на Тору. Обычные переводчики до нас, они переводили «знай», а в Торе сказано «ядо ты да». И это объясняет Мидраш. Ядоа, то, что их отправят в изгнание, знай, что они выйдут из этого изгнания. Через то, что я отдам их в заклад, знай, что я их выкуплю. Это важное. То есть страдание, изгнание, через это они искупят. То, что они отойдут от твоего заключенного со мной союза, и они удостоятся получить право на эту землю. То есть, вот, их поработят, их превратят в рабов, но и над народом, который их поработит, я произведу суд и выйду с большим достоянием. Это несколько комментаторов задают такой вопрос. Ну что такое? Почему нельзя было, чтобы потомки Авраама, Ицхака и Якова, проживающие, владеющие землей Израиля, получили Тору в святом городе Иерусалиме, построили храм? Почему Творец построил так, что у нас будет такой широкий выбор, что мы можем даже нарушить этот союз между Авраамом и Творцом. И при всем при том, Творец реализует то, что обещано Аврааму. То есть предназначено для нас, для потомков Якова. А в той же Пасхальной Агаде сказано, что Эсав, зная об этом пророчестве, что право на возвращение на эту землю связано с изгнанием, с Галутом, он уходит в землю Сеир. Что мне эта земля, что такое, никаких Галутов, все в порядке, я буду жить. И живет себе, и даже когда мы вышли из Египта, Творец запрещает нам воевать с ним, это ему. А мы должны пройти такой тяжелый путь. Это называется плавильная печь. А обычно в плавильной печи, я в свое время в Москве, у меня была маленькая квартира, 12,3 метра. И я дал моему другу бесплатно, ювелиру, жить там. И он работал, и у него была плавильная печь, и как-то что-то там взорвалось. У меня весь, на всем потолке были кусочки серебра. Что делает плавильная печь? Она очищает серебро, золото от примесей. Итак, это то, что было обещано нашему праотцу Аврааму. Теперь, но то, что мы все знаем, и то, что открывает наши святые книги. Если бы мы выдержали 400 лет, как обещано было Аврааму, то мы бы исправили все. И нам не нужно было бы еще 4 изгнания. А что это такое? Вавилон, Мидия, Персия, Греция и, наконец-то, наше последнее 2000-летнее изгнание – это Рим. Но мы не выдержим. Теперь тот вопрос, который все задают, бедные египтяне, ведь сказано, будут пришельцами твои сыновья в земле чужой, поработят их, превратят их в рабов. Все хорошо. Почему 10 казней обрушилось на бедных трудящихся египтянах? И почему же Творец, как написано в Пасхальной Агаде, Ашем Хишевета Кец, Творец, высчитал завершение. Кец в русский вошло. Конец. Кец. А числовое значение слова кец – это ровно 190. То есть вместо 400 лет мы были 210 лет, потому что выдержать 400 лет мы не могли. А бедные египтяне именно из-за того, что они сделали такой тяжелый вот этот кец, конец этого изгнания, что мы просто не могли выдержать. Все вы знаете, каким страшным пыткам подвергался еврейский народ, когда каждый глава семьи, который работал на рабских работах у фараона, он должен был в день сделать 600 кирпичей, и если он не выполнял норму, ту дыру, которые должны были занять кирпичи, замуровывали его маленьких детей. Больше того, то, что мы знаем, и встал новый царь над Египтом, и спор между мудрецами, это новый или старый, который не знал Йосефа, что значит не знал, сделал вид, что не знал, а Гаон из Вильна уточняет, если написано «царь», значит, он во власти, и тогда он не умер, а это то, что открывает устная Тора, он получил болезнь кожную болезнь, неправильно переводят это как проказу, это язва царат. И советники ему сказали, что может тебе помочь, это ванна из крови младенцев. И открывает Мидраш. Утром резали 150 еврейских младенцев для утренней ванны, а вечером еще 150 для вечерней. И открывает Мидраш, и встал новый царь над Египтом. Что это значит? Евреи ждут изменений. Наш учитель рав Ицхак Зильбер, когда он был в лагере, и когда он узнал, что у Сталина был строк, это как это называется, удар в мозг, я не знаю, как это называется по-русски, может, потом вспомню. Он трое суток произносил псалмы царя Давида.
Инсульт.
Ну, инсульт, хорошо, это жена, мне что-то в мозг ударило. Неважно. Трое суток он произносил псалмы царя Давида, чтобы он подох. Но больше того, он просил еще об одном, чтобы следующий был лучше. А здесь умирает или покрылся язвой этот фараон, а евреи не стало лучше, не изменилось ничего. И тогда они закричали перед Творцом. А Мидраш открывает, какая окончательная причина была этого крика евреев. Рассказывает, что одна беременная женщина пришла помогать своему мужу месить глину. И она, ну, месили руками, а месили и ногами, чтобы быстрее замесить глину и чтобы сделать эти 600 кирпичей. И она месила с ним глину. И у нее был выкидыш, и она затоптала этого своего ребенка в эту глину. И она закричала перед Творцом. И вот, и услышал Творец крик евреев. И в Торе приводится 4 выражения освобождения. То, что говорит Творец. Я услышал их крик. Веоцети, веицальти, вегаальти, велакахти. И я их выведу, и я их освобожу от этой работы, и я их спасу, и я их возьму себе в народ. А 5 выражение – и приведу их в страну. И поэтому в пасхальную Агаду помещены 4 бокала вина в определенном порядке. Это седер Песах. Когда в соответствии, так написано в трактате Псахим, в соответствии с этим порядком мы выпиваем 4 бокала вина. Первый – это кидуш. На второй мы завершаем первую часть Агады. На третий мы говорим Беркат Амазон, благословение после еды. А на четвертый завершаем Алель. И Творец посылает Моше. Последнее должно было быть последнее утекчение этого плена. И вот 7 дней спорит Моше с Творцом, который открылся ему в кусте, который объят пламенем, но не сгорает. И наш учитель рав Ицхак Зильбер, первая книга, которую он написал еще там в 60-е годы, а потом она пропала, и здесь, когда у него была операция на сердце, ему запрещено было давать уроки, он ее восстановил. Она называется «Пламя не спалит тебя». И это намек на еврейский народ. И сказано, есть 2 мнения. Когда Моше видит это странное явление, Есть одно объяснение, он сделал несколько шагов, чтобы приблизиться к этому кусту. А есть другое, он только повернул голову. И обращается к нему Творец. Сначала, написано в Торе, Моше, Моше, комментаторы объясняют, голосом его отца, Амрама. А потом постепенно. Это первое пророческое видение самого большого пророка, который был и будет в еврейском народе. Потом открывается имя Элоким, а в конце открывается имя Авая, четырехбуквенное сущностное имя Творца. И Моше говорит, кто я такой, чтобы вывести евреев из Египта? И кто они такие, что они заслужили выйти? Ведь прошло всего 209 лет, а мы знаем о пророчестве Авраама, что 400 лет будут сыновья Израиля в рабстве. И Творец говорит, я тебе скажу, за какие заслуги они выйдут. Когда ты их выведешь из Египта, они послужат мне на этой горе, на горе Синай. Там это пророческое видение. Куст объят пламенем и не сгорает. И Моше задает вопрос Творцу. Это то, что в предыдущей главе мы учили. От какого имени ты меня посылаешь? И Творец открывает ему особенное свое имя. Он говорит «Экье ашер экье». Буквально на иврите мы говорим «Ани ие беколель махар». Я буду в моем учебном заведении в Колеле завтра по Израт Ашем Эдбара. Как говорил мой учитель Рав Мойше Шапира, когда он завершал урок, «Ими гзор кадош баруху бехаим». Если Творец постановит для нас, что мы будем живы, то я надеюсь, что на будущей неделе будет урок. Так вот. «Экье ашеркье» – это особенное имя Творца, в котором вместо буквы «Ют» написана буква «Альф». Раши объясняет, я буду с ними в этой беде, я буду с ними во всех будущих бедах. Моше говорит, достаточно этой беды, этого плена, что еще нужно и про будущее. Но главное открывает Творец Моше, что при выходе из Египта откроется особенное сущностное имя Творца из четырех букв. Авая, мы измененно говорим. Шулхан Арух, пятый параграф, говорит. Адона коль, а я хуве вые. Господин всего, тот, кто был, есть и будет. Всего. То есть, именно этим именем, раскрытием этого имени творились все миры. А Рамбан в предисловии к книге «Берешит» он говорит, что вся Тора от первого слова «Берешит» до последнего слова «Исраэль» – это все имена Творца. И все они – раскрытие этого имени Авая. Больше того, мы читаем, что в начале предыдущей главы, что после того, как книга, глава Шмот кончается тем, что Моше говорит, после того, как ты меня послал спасать, выводить этот народ, ареота ле амазе, ты сделал зло этому народу. То есть, как это мы можем понять? Ведь с тех пор, как я пришел к фараону, чтобы говорить о твоего имени, стало только хуже этому народу. А избавить ты его не избавил. Оп! Ра – это зло. Так, может быть, это Творец сделал зло этому народу. Но то, что мы знаем, то, что написано от пророка Ирмияу в свитке Эйха. «Мипи элион лёд тейце араот ваатов» – от Творца не выходит, из уст Творца не выходит зло и добро. Так говорит пророк Ирмияу. А Раши объясняет, что из уст Творца не выходит ни зло, ни добро, но то, что должен обдумать человек, пока он жив. Каждый должен подумать о своих нарушениях, о своих грехах. И он должен сожалеть о своих грехах, потому что они приносят ему зло. И так сказал Раби Йоханан. С того дня, как сказал Творец, посмотри, я дал перед тобой сегодня жизнь и добро, смерть и зло, и выбери жизнь. Не выходит зло и добро из уст Творца, но зло приходит само к тому, кто делает зло, а добро к тому, кто делает добро. Поэтому о чем должен причитать и о чем сожалеть человек? Только о своих грехах. Как же Моше говорит, Ареота сделал зло. И отвечает ему Творец. Они Авая. И говорил всесильный Моше, говоря, я Авая. А Авая, четырехбуквенное имя Творца, означает милосердный. Говорил всесильный Элоким, это мера суда, Моше, после того, как он сказал, ты сделал зло. Я милосердный. И я открывался сыновьям Аврааму, Ицхаку, Якову, правцам, именем Кель-Шакай. Кель – это источник Хеседа. Это первые две буквы в имени Элоким. А Шакай, написано в Талмуде, «Ше амар леоламо дай» – тот, кто установил границы мира. Но мое истинное имя Авая, этим именем я не был ими познан. Все пророки, написано в трактате Ивамот, 49 лист, они смотрели как бы сквозь затуманенное, замутненное стекло, а наш учитель Моше через прозрачное. Поэтому другим пророкам высокое могло показаться низким, один человек двумя, но Моше видел все без искажений. Это называется аспаклярия мира, прозрачное стекло. Почему именно Моше? Потому что Тора свидетельствует, что он был самым смиренным из всех людей мира. И наши мудрецы приводят пример. Когда Авраам Авину просится Содом, Гоморру, Адмат своим, чтобы Творец не переворачивал их огнем и серой, он говорит, я как бы начинаю говорить, а я прах и пепел. Значит, я мог бы быть пеплом, когда бросил меня Немрод в огонь. Я мог бы быть прахом, когда я воевал с четырьмя царями. Ты сделал мне великое чудо. И наши мудрецы говорят, а когда Моше говорит про себя и про Аарона, он говорит «венахну ма». Нету буквы «алев». «Анахну» – это мы. «Нахну». Вы воюете против Творца, а не против нас. Потому что нас как бы нет. И это высший уровень пророк, который полностью отменяет свое желание. И тогда сказано, что Тора, Творец, говорил горлом Моше. Моше дебер бе элоким янену бе коль. Моше говорил, а Творец говорил его голос. Как же Моше мог сказать, что Творец сделал зло этому народу? И это очень серьезный вопрос. И сразу после этого начинается процесс избавления. Все готово. Но тот, кого посылают, он говорит, я пришел, я сделал от имени Творца. Но это я. Сейчас отменяется посланник. Ты увидишь то, что я сделаю фараону. И сильной рукой он будет вынужден вас отпустить и изгонит вас из земли. Сейчас все готово. И это то, что написано в Пасхальной Агаде. Говорит Творец. Я пройду в ту ночь по Египту, когда будут гибнуть первенцы. Я, а не Сараф. Я, а не Малах. Я и не посланник. Высший ангел – это Сараф. То те ангелы, которые находятся над нашим миром, они называются Малах, Малахим, ангелы. А кто же посланник? Это Моше. Это то, что... Все казни, которые обрушиваются на Египет, это с одной стороны, как написано у пророка, это мако верапо, то есть удары казни по Египту и лечение для евреев. Наш учитель рав Ицхак Зильбер, он говорит, если человек болен, у него больное сердце, ему дают лекарство от сердца. А если у него еще что-то с легкими, так ему дают лекарство для легких. А если у него еще слабые глаза, ему дают глазные капли. Чем больше болезней, тем больше лекарств. А иногда врач вынужден проводить не один, не два, а три курса лечения. Итак. Вернемся к тому, что было обещано Аврааму. Знай и узнай, что пришельцами будут твои сыновья в земле чужой, и их поработят, и будут угнетать. 400 лет. Мы сказали, даже если евреи отойдут от этого союза, и приводит Рамбам, в законах о идолопоклонстве, что почти тот саженец веры, который посадил Авраам, в Египте был почти полностью выкорчен. Евреи забыли про наследие Авраама, Ицхака и Иакова. Они решили принять на себя власть Египта. И Рамбам говорит, только одно колено Леви никогда не поклонялось идолам. И когда Творец увидел, что мы находимся на грани полного уничтожения, то есть полному погружению в Египет, только не изменили своих еврейских имен, своего еврейского языка и своих еврейских одежд. И вот Творец посылает ангела, посланника. А сейчас мы увидели, что это посланник, который полностью отменяет себя. И тогда Творец говорит, что сейчас, как произойдет это избавление, каждая казнь, которая обрушивалась на Египет, это было курсом лечения для евреев. А наши святые книги говорят, мы были полностью погружены, как проглочены Египтом. Мы действительно признавали верховную власть фараона. Мы были государственными рабами. И вот каждая казнь, которая обрушивалась на Египет, это было освобождением от власти определенного уровня скверны, в который мы были погружены. Приведем пример. Человек хочет провести огромный бриллиант. Ему нужно пройти несколько проверок из одной стороны в другую и так далее. Что он делает? Я придумал патент. Он берет этот бриллиант, бросает в грязь, ждет, достает, высушивает на солнце. Этот бриллиант уже в одном, уже не видно его. Он опять погружает, опять высушивает, и так 10 раз. И сейчас у нас камешек. Дальше он, извините, что я буду говорить так, 30 дней не меняет носки, кеды, бросает вещь в мешок. Камешки какие-то, кеды, эти протухшие носки. И идет в службу, которая проверяет это. И он открывает свой этот рюкзак. Они говорят, убирай немедленно и так далее. А когда он приходит домой уже все, он берет драгоценную хрустальную вазу и помещает туда этот бриллиант. Теплую воду. Один раз, другой раз, третий раз. И вот он достает этот бриллиант. Так было с нами в Египте. И каждая казнь, это раскалывался еще одна скорлупа этого ореха скверны. Наш Мидраш открывает, что Бил-Ам злодей, один из трех советников фараона, он ему сказал, я уже так заколдовал весь Египет силами скверны, никогда евреи оттуда не выйдут. И что делает Творец? Когда раскрывается это имя Авая, в Торе написано «Зешми Леулам». Это мое имя Леулам, как бы навсегда, но написано без вав. Леалем. Это мое имя должно быть скрыто. Вместо имени Авая мы говорим имя Адни, наш господин. Адой, а потом Ной. Только в Иерусалимском храме первосвященник мог, я не скажу произносить, когда это великое грозное имя выходило из уст первосвященника. Весь народ и коины падали и распростирались на полу. Как же здесь раскрывается это имя, которым освобождаются вот этот бриллиант, вот эти очищенные в этой печи еврейские души. И открывает нам пасхальная года. Рабби Иуда делит все 10 казней на 3 группы. Первая. И это объясняет Мальбин, лимантыдаки они ашем. Я, конечно, у меня был грандиозный план показать вам то, что говорит Рамбан в конце главы Бо, в нашей главы, но он говорит, а теперь я разъясню общий принцип, который касается множества заповедей. И он говорит, какая главная ошибка была у египтян, а это впрямую говорит фараон, когда впервые Моше и Аарон приходят к нему, кто такой Авая, я не знаю, евреев не отпущу. И это, в принципе, была вера всех египтян. И что он говорит? Что были такие египтяне, которые говорили, что вообще нет первопричины. Есть множество идолов, множество сил, которые действуют. Не Творец. Дальше сказано так, что если он есть, и он настолько велик, и он настолько возвышен, какое ему дело для каких-то там микробов, муравьев? Он не знает, что на земле. Третьи говорили, он знает, что на земле, но он не вмешивается. И вот теперь, если Творец говорит об чудесном знамении заранее с пророком. Это подтверждает то, что тот, кто сотворил землю, тот, кто сотворил эти законы, как бы природы, он может их и изменять. И он, изменяя их, значит, во-первых, знает и вмешивается. И если он заранее сказал об этом своему пророку, значит, он открывается людям и своим слугам, пророкам открывает тайны. И это говорится об истинности Торы. И поэтому все три группы делятся на 10 казней, на три группы. Первое, чтобы ты знал, что я Творец. Это Дан, Цфардея, Кеним, управление. Первое, кому они поклонялись, Нилу, который разливает, дает им благоденствие. Удар по Нилу, удар по лягушке, которые заполняют все. Наконец-то вши. И вот сейчас уже волхвы говорят «Эцба Элоким». Указательный палец от Творца. Первое. Теперь. Лемантидаки они ашем бекерва арец. Чтобы ты знал, что я Творец на земле. Приходят дикие звери, но на египтян они нападают. А евреев не едим. Что такое? Потому что Творец разделяет. Он вмешивается. Это персональное воздействие. Что ты знал, это эпидемия у животных. Рядом стоит египетский бык и еврейский. Египетский гибнет, еврейский нет. И не погибло ни одного. И послал фараон проверять, и нет ни одного. Это второй курс лечения. И, наконец-то, третий. Лемантидаки энкамони бакулярец. А теперь, чтобы ты знал, что нет подобного мне на всей земле. Наш учитель Равицкак говорит, есть верование, там есть какой-то хороший, какой-то плохой, они дерутся, высшие силы. Чтобы ты знал, когда падает град, ну, казалось бы, как дождь, как град. Какая разница, на чью голову он упадет? На египтян падает, на евреев, которые идут рядом, нет. Больше того, полная противоположность, то, что в нашем мире град – это кусок льда, когда он раскалывается о голову египтянина, там внутри находится огонь. То есть вода и огонь вместе. Кто может такое сделать? Только тот, кто установил законы мира, и он же может их отменить. Это то, что мы говорим в молитве. Ашем Гуа Элоки, Авая. Он, у него есть маска Элоким. Написано в Шулхан Арухе, Элоким, это могущий, обладающий всеми возможностями, являющийся источником всех сил. 32 раза упоминается имя Элоким при сотворении мира. А кто стоит за этим? Имя творения – это Элоким. Имя, которое открывает установленные законы природы. Атева – природа. Точно такое же числовое значение, как имя Элоким. Что же мы говорим? Авая, он Элоким. Третий курс лечения. Это то, что мы сказали. Барат, арбе приносит ветер с одной стороны, восточный приносит, западный относит. Наконец-то тьма у египтян тьма, у евреев свет. И, наконец-то, последняя казнь. Кто может знать, из какой капельки родился первенец? а в египетских домах было, что иногда умирали 10 первенцев, потому что это такая развратная страна, где у одной мамы могло быть 10 первенцев от 10 разных египтян. Третий курс лечения. И постепенно мы, смывается эта грязь с нас. И перед последней казнью мы должны сделать невероятное. Мы должны пойти и взять главного идола Египта, барашка. А они поклонялись первому из 12 созвездий, созвездию Овна. Пик его воздействия. Мы должны были пойти на рынок 10-го Нисана и купить его. И Мидраш открывает. Египтяне спрашивали, куда вы тащите наше божество? Домой. Зачем? Мы привяжем его на 4 дня к нашим кроватям. А потом будем резать. И жарить на вертеле. Это будет нашей пасхальной жертвой, которую нам повелел принести Творец мира, Авая. И я себе представляю, утром 10-го Нисана, перед тем, как выйти на этот рынок, отец целовал всех детей, прощался с женой и говорил, все, я иду, а ты сама понимаешь, что будет. Поэтому 10-е Нисана у нас тогда, 3334 года тому назад, это была суббота. Поэтому суббота перед праздником Песах у нас называется Шаббат Агадоль, Великая суббота. Почему? Из-за того великого чуда, которое произошло. Египтяне скрежетали зубами, но ничего не могли делать евреи. Что произошло? Что произошло? Мы готовы были пойти на самопожертвование, чтобы исполнить волю Творца. Написано в Торе. Мишху укху селебайт. Отодвиньте свои руки от идолопоклонства и возьмите барашка на дом. Больше того, есть закон. Каждый необрезанный не имеет права есть пасхальную жертву. Ну что такое? И вдруг открывается. Это то, с чего начинается служение Авраама. Когда он открыл своим исследованием истинным, что есть только один Творец, который сотворил весь мир, который управляет им, он пошел и разбил всех идолов, которые были в доме его отца. Дальше, когда ему исполняется 99 лет, Творец обращается к нему и говорит, ты должен сделать обрезание. Это 20-е поколение от Адама. И в тот же день Авраам делает обрезание. Что же мы делаем? Мы берем этого барашка. Мы держим его возле своей кровати 4 дня. Потом режем. Но в тот же день мы должны были успеть сделать обрезание. Потому с чего начался наш отход в Египте от наследия Авраама, Ицхака и Якова? Ну что такое? Это такая культурная страна. Она во главе всех стран. Мы будем от них отличаться. Евреи перестали делать обрезание. А дальше они расселились по всему Египту. Они вышли из своего гетто, из земли Гошен, чтобы быть как египтяне. Когда мы идем и хотим приблизиться к другим народам, стать как они, это вызывает у них не любовь, а ненависть. Как сказал один мудрый нееврей, антисемитизм – это антисемиты, это те, которые ненавидят евреев больше, чем нужно. Понятно, что надо их ненавидеть. И вот мы восстановили этот союз, который установил Авраам с Творцом. Тот, кто выжил, а во время казни тьмой погибло 80% евреев. «Вэхамушим яцу вне Исраэль мимицраим». Раши говорит, пятая часть. Одно значение вооруженное, другое только 20%. Вот те, которые выдержали, те, которые сбросили с себя всю эту грязь, они поднялись на уровень этого союза, о котором мы говорили, тот союз, который заключил Авраам с Творцом. Если они отойдут от союза, как я буду знать, что они унаследуют эту землю? Через изгнание, через страдание, через эту плавильную печь, из которой они выйдут очищены. И это то, что говорит Творец Моше в самом начале. Как они, кто я такой, как они заслужат, чтобы выйти из Египта? Когда ты выведешь сыновей Израиля из Египта, они послужат мне на этой горе. И у этой горы мы сказали ключевые слова нашего служения. Что бы ты нам ни дал, мы будем исполнять, а потом будем учить. Наасе венишма. И так говорят наши книги. Тот, кто не верит про выход из Египта, он не верит и «Я, Бог, всесильный ваш». И там начало избавления. Так то, с чего мы начали, написано в Пасхальной Агаде. «Если бы не вывел нас Творец с великими чудесами и знамениями, я и мои сыновья, и сыновья сыновей до сегодняшнего дня были бы рабами фараона». Как можно понять? Рабами фараона? А наши книги открывают. Фараон, Паро. Это был представитель всех сил скверны. У пророка Иезекииля сказано, фараон говорит про себя, «Ли и урива они осетини, мне принадлежит Нил, я сам себя сделал». Тот, кто ставит себя вместо Творца. И написано так, что это дурное начало. Разница между мацой и пышным хлебом – это то, что дали ему 18 минут набухать, расширяться. Все эти пузырьки воздуха, которые в нем. А маца – это хлеб свободы. Это хлеб бедных, но это эликсир свободы. Это антибиотик свободы, который мы едим в эту пасхальную ночь, чтобы это было лекарством от нашего дурного начала. И сказано в Талмуде, в трактате Кидушин, 30-й лист, говорит Творец, «Я сотворил дурное начало в сердце человека. Я сотворил единственное противоядие его». Ему. Это сказано тавлин, то, что придает еде особенный вкус. Что это? Это Тора. «Послушайте, мои сыновья», написано там, в том же листе Талмуда. Если напал на тебя этот подонок, имеется в виду Ецер ара, тащи его в Бейт-Мидраш. Даже если он похож на камень, он раздробится. Если он похож на железо, он расплавится. Если вы будете связаны, а Тора – это... Как мы сказали, это все имена Творца, которые реализуют вот это особенное имя, Авая. Тогда вы будете властвовать над ним. А если нет, он будет властвовать вами. И не только это, но весь его замысел только чтобы властвовать над вами. И сказано дальше. Подстерегает злодей праведника и хочет его убить. И если бы Творец не помогал ему, то он бы ничего не мог сделать против своего дурного начала. Но тот, кто слышит призыв Творца, «Я дал тебе жизнь и добро, смерть и зло, и выбери жизнь». Это выход на свободу. Это эликсир жизни, как сказано в том же листе. Хроника нашего избавления.